Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Стал известен список помилованных президентом США Дональдом Трампом. В нем 73 имени. В отношении еще 70 применена мера смягчения наказания. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома. Среди помилованных бывший советник Трампа Стивен Беннон и ряд соратников, в том числе Майкл Флинн, Роджер Стоун, Пол Манафорт. Свободу получили рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, предприниматель Эллиот Броди, а также консультант республиканской партии Пол Эриксон, якобы являвшегося другом россиянки Марии Бутиной. В списке помилованных нет имен основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника НБА ЦРУ Эдварда Сноудена. Американский лидер также не стал миловать ни себя, ни членов семьи, ни своего адвоката Рудольфа Джулиани. Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Уже получено согласие от Минздрава. Ведомстве напомнили, что ситуация в ковид остается сложной, необходима вакцинация. Также Киргизии предложили поставить 1 200 000 доз американской вакцины Pfizer, однако она должна храниться при температуре минус 70 градусов, и в республике нет условий для ее хранения. Ну а вакцина российского производства...
зарабатывать как можно больше. Мы должны понять, когда банки отказывают в выдаче кредитов, это на самом деле банк делает шаг навстречу большей стабильности вообще финансовой системы, потому что для банков интересно, конечно, в принципе, раздавать деньги направо-налево, потому что это основной источник заработка. Ты выдал, но потом надо собрать, конечно, и процент, и чтобы вернули сам кредит, и банки понимают эти
риски. А еще и отчислить резервы на сомнительные суды.
Конечно. Мы же помним, кстати, если брать 2008 год, мировой финансовый кризис, который, как обычно называется, но он во многом затронул Соединенные Штаты, да, ипотечный кризис, он был именно связан с тем, что в банках сидели менеджеры по выдаче кредитов, и они понимали, каждый выданный кредит тебе бонус. Но это до чего довело? Ни до чего хорошего не довело. Поэтому, когда банки отказывают, я вижу это позитивный сигнал, потому что мы видели пример, когда в банках снижался уровень регулирования внутренний контроль и со стороны регулятора, это приводило к тому, что кредиты раздавались направо-налево, а потом, условно, по-простому говоря, расхлебывать приходилось всему обществу американскому.
Разумеется. И еще одна большая история, также связанная с банками, точнее, с усилиями Центрального банка, который, как пишут деловые СМИ, вознамерился развивать институт информаторов в банковской сфере, чтобы ЦБ было легче выявлять нарушения прав потребителей со стороны финансовых организаций. Чем обусловлен этот механизм? Только ли изучением банковского опыта зарубежных стран? Или же у нас какие-то свои причины к этому?
Ну, получается, Центральный банк ищет возможность усилить вот этот инструмент, который, в принципе, всегда существует. Это можно любой пользователь банковских услуг, любой сотрудник банка, любой человек, который имеет отношение к банкам или как-то хочет что-то сообщить Центральному банку, он может всегда обратиться в Центральный банк и сообщить о каких-то вещах, которые очень важны, опять-таки, для стабильности финансовой системы. Здесь появляется...
Если я ничего не путаю, на сайте регулятора даже есть телефон этой горячей линии.
Конечно. И получается для нас очень полезно, в каком практическом плане, что сотрудник банков будут сообщать о каких-то странных моментах в деятельности банка, когда, допустим, выдаются, к примеру, какой-нибудь необоснованно большой кредит, и по стандартам внутренним даже банка он не подходит, но почему-то принимается такое решение, да, то есть необеспеченный, то есть, к примеру, какой-то огромный кредит. Такое, к сожалению, бывает в банках, да, то есть какой-то сговор, и, соответственно, могут выведены быть средства, и потом мы сталкиваемся с тем, что агентство страхования вкладов должно очень много выделять средств, чтобы покрыть урухнувшего банка или у которого отозвана лицензия, депозиты. Поэтому это как бы дополнительный инструмент, который уже существует, но это укрепление возможности. То есть Центральный банк посылает сигнал, да, работникам банка, топ-менеджменту банка. Вы, если видите, что что-то происходит не то, какая-то операция, которая является сомнительной, да, вас заставляет это делать там вышестоящее руководство в банке, нужно об этом сообщать, потому что это и есть гражданская ответственность, по большому счету. Это ответственность не только там за то, что что-то не то, и тебе заставляют делать, потому что иногда так происходит, что происходит такая сомнительная финансовая операция и просит, чтобы выполнил какой-то сотрудник банка, и эта просьба поступает со стороны вышестоящего руководства банка.
Но, с одной стороны, вот это самое, я простите, что перебиваю, гражданская ответственность, которую ЦБ намерен поощрять и развивать, вопрос финансового ли в том числе, она идет вразрез с некими корпоративными устоями, но, мол, как можно сдать своего коллегу? Тогда таким образом нужно гарантировать, наверное, прежде всего анонимность, да, тому человеку, который будет сигнализировать об этом.
Ну, есть вот вопрос, конечно, технологии этого, да, то есть я думаю, технология может как-то дорабатываться, уточняться, но в целом это же правильный момент, это просто еще, кстати, дополнительный момент защиты работников банка, да, то есть если они чувствуют, что и их в банке же, это же особенная деятельность, то есть работник распоряжается деньгами, да, деньгами вкладчиков, основной источник финансирования банков, это вкладчики, это депозиты, это физических лиц, то есть это получается, эти деньги могут пойти по каким-то сомнительным финансовым операциям, или они могут быть выданы большой кредит, который не обеспечен какому-то юрлицу или физическому лицу. И видно, что пытается протащить это решение, там, к примеру, вышестоящее руководство, да, там какой-то средний уровень менеджмента или один из высших топов менеджера. То есть это нарушает, кстати, на самом деле, это интересы самого банка, потому что это вредит самому банку. Это в итоге, да, это такой менеджер, он, к примеру, может настоять, чтобы его подчиненные приняли такое решение, он сам получит бонус и уйдет из банка. А банк с чем столкнется? С тем, что регулятор проведет проверку, выявит нарушение, отзовет лицензию, и, в общем, ничего хорошего от этого нет, получается, да, в итоге. Так что это предотвращение того, что невыгодно самому же банку, для его же устойчивости, да. И, конечно, каждое сообщение будет прорабатываться на предмет того, насколько оно действительно соответствует реальности, да, насколько оно фактически подтверждено, потому что, ну, понятное дело, есть инструменты, он может быть по-разному использован, но здесь понятное дело, что хорошо, что он есть, и есть определенная дополнительная защита банковских служащих, и в случае того, что если они видят, что интересы самого же банка нарушаются одним из менеджеров или кем-то в банке, и, соответственно, они могут сообщить регулятору о таких нарушениях или о видимости таких нарушений, потому что работники могут сами тоже ошибиться. То есть им может показаться, что есть какое-то нарушение, но они пусть сообщают, а дальше уже регулятор сам определит и решит.
Да, логично. И еще одна важная новость. Утильсбор на автомобили повысят. Повысят в ближайшие 2 месяца, сообщают источники деловых СМИ. Совещание прошло в правительстве. Планировалось проиндексировать утильсбор на 25-30%. В итоге повышение решили немного сдвинуть. Не с 1 января, как то предполагалось, а чуть позже. Как по-вашему, насколько это обосновано? Увеличение на четверть или же это только отражает коррекцию рубля к иностранным валютам?
Ну, тут самый важный момент, что доля вот этого утильсбора в цене машины итоговой, да, он невысокий, то есть этот утильсбор принципиально не может сильно повлиять на цену, то есть это дополнительная издержка, да, для производителя, но какой бы ни был вид этой издержки, да, и будь это утильсбор или еще какое-то повышение, все производители, они находятся в конкурентной борьбе, да, то есть мы находимся в рыночной экономике, и различные марки автомобилей, различные производители, они конкурируют между собой, поэтому главное на итоговый цене автомобиля, это практически не скажется, вот этот фактор. А чем позитивно этот фактор? Ну, конечно, это забота об экологии, а забота об окружающей среде. На самом деле, это всегда тема очень важна, утилизация уже использованных, поддержанных там автомобилей, которые уже не могут работать, да, и выполнять свои функции. Поэтому, на самом деле, это очень такой позитивная вещь. То есть, на самом деле, это стоит приветствовать, потому что это тот сбор, который помогает нам всем буквально лучше дышать, да, потому что вопрос об экологии, вопрос о том, чтобы перерабатывались те автомобили, которые уже не используются. Но главное для потребителя на итоговой цене это, ну, никакого влияния не окажется. Следствие, прежде всего, конкуренция за интерес, за рубль, условно говоря, каждого, кто хочет купить автомобиль.
Ну и, как я понимаю, то Минэкономики будет продолжать автостимулирующие программы в неком виде. Они существуют, они работают, эти истории идут бок о бок.
Да, абсолютно. И, конечно, больше будет уклон в сторону покупки отечественного автомобилестроения, включая совокализованные импортные автомобили, известные бренды, которые у нас работают, они будут еще больше расширять, естественно, производство в России, потому что это выгодно им же самим же локализовывать производство, нанимать здесь персонал, создавать свое производство. Так что мы увидим тренд на еще большее увеличение именно отечественного автомобилестроения, и, соответственно, спрос еще больше будет концентрироваться на таких видах автомобилей, чем на импортных.
Спасибо, Владислав Иосифович.
Да-да-да, спасибо.
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько был в нашем эфире.
Кошелек. Звон денег в каждой новости. Михаил Шейнгман. На грани.
Отмороженный на всю голову эстонскую армию одолел капитан Холодок. Здравствуйте.
На грани.
Эстонские военные этой зимой наконец все поняли про цвета национального флага. Триколор – это когда снизу белый снег, сверху холодное синее небо, а посередине одна сплошная черная полоса. Потому что от этих маневров на свежем воздухе в глазах темнеет и зуб на зуб не попадает. На полигоне Тапа случилась с великой эстонской армией самая настоящая напасть. Та, что от слова «нападение». Произошло то, чего они так сильно боялись. Их войска оказались скованы и наголову разбиты тем самым, только уже невероятным, а реальным противником. То есть вторгся-таки. И не куда-нибудь, а на их же собственные учения. Туда, где эстонцы сами, ну или по сценарию старших товарищей, что чаще, решают, кого и как им побеждать. Побеждают, впрочем, всегда одних и тех же – русских. А тут то ли пандемия вмешалась, то ли расслабились после праздников, но забыли совсем, что генерал Мороз тоже ведь у русских служит. Хотя минус 12. По нашим меркам это был скорее капитан Холодок. Но эстонские солдаты все равно получили по шапке, которая, как оказалось, совсем не греет даже в такую погоду. Других, правда, они и не держат. Только легкие головные уборы на синтетическом меху. Больше кепки. И лишь снегопады и метель, шапка-невидимка. Что есть, что нет. Быстро пропитывается влагой и покрывается льдом. К тому же едва держится на макушке. Слетает не только при активном движении, это как раз эстонцам не грозит, но и при ветре. Не то чтобы они привыкли к тепличным условиям, но такой минус явно не прибавляет боеготовности, если экипировка, как говорится, подгуляла. Так что можно было и самим эти маневры прогулять, ну как минимум переждать, а то ведь дрожь берет. Но нет. Вот они условия, вот она среда. Врут, что для здоровья полезны холода. Русская пропаганда. А они чуть было не покинули поле квазибоя бегством. И вроде бы горячие эстонские парни, но с ледяными ушами много не навоюешь. Хорошо командование сжалилось и разрешило таки бойцам не по уставу надеть еще и капюшоны. Чтобы если уж и не победить, так хотя бы согреться. То ли дело ушанки. Теплые, надежные, на натуральном меху вспоминают теперь те, кто нюхнул пороху еще в советских войсках. Правда, не вслух. А то здесь за такую память можно прямо из полигона Тапа пойти по этапу. Тем более, если с той же ностальгией вспомнить кокарду, что на этих ушанках была. В Эстонии же и без всякого мороза попадаются на всю голову отмороженные. Причем те, кто воюет с Россией, не выходя из кабинетов. Но служивые-то ни при чем, у них приказ. Они, конечно, готовы выполнить любой и назло бабушке отморозить уши тоже. Но бабушке... а не злейшему врагу. А ну как оглохнут в самый неподходящий момент и не услышат от него, возможно, главный совет в их жизни. Сдавайтесь или будете уничтожены. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. К сожалению, человеческий мозг пока не научился принимать радиосигналы. Но если вы загрузите наше мобильное приложение «Спутник Ньюс», мы будем с вами везде. На работе. В гостях. В ресторане с друзьями. И даже в ванной. Вы же нигде не расстаетесь с телефоном. «Спутник Ньюс» на iOS и Android. Специальный проект «Радио Спутник». Все говорят, дети – наше будущее. По мере возможности стараются поддержать семьи с детьми, материально или создавая лучшие условия жизни. На этом пытаются зарабатывать политические очки, голоса избирателей и народное признание. Где-то семейная политика работает на рост народонаселения, где-то на то, чтобы облегчить людям жизнь. Какой подход эффективный, а какой правильный? Разбираемся в специальном проекте «Радио Спутник. Дети и деньги».
Эстонский рэпер Томми Кэш записал этот трек всего лишь 3 года спустя после того, как потерял право на детское пособие. В Балтийской республике оно выплачивается до 19 лет, если молодой человек учится. Но Томми уже вовсю работал, так что по факту мог получать деньги от государства только до 16 лет. Детское пособие в Эстонии составляет 60 евро в месяц на одного ребенка, если в семье не более 3 детей. Начиная с 3-го выплачивают уже по 100 евро. Еще есть и разовое пособие при рождении – 320 евро на ребенка. Если семью осчастливит сразу тройней, то выплата составит уже по 1000 на брата или сестру. Предусмотрен и отпуск по беременности и родам – до 140 дней, которые оплачиваются, исходя из среднего дохода минус подоходный налог, после чего возникает право на получение родительской компенсации в таком же объеме – до 435 дней. Эти деньги получает тот родитель, который жертвует карьерой ради заботы о потомстве. С лета прошлого года на 30-дневный оплачиваемый отпуск может рассчитывать и счастливый отец. Эта мера была специально введена для того, чтобы папы побольше времени проводили с детьми и давали бы возможность мамам отдохнуть от хлопот. Отдельные пособия есть и для многодетных семей – 300-400 евро в месяц. Специальная, хоть и небольшая поддержка предусмотрена для матерей-одиночек – до 20 евро в месяц. Есть выплаты для усыновителей, опекунов и попечителей. В общем, поддержка весьма разноплановая, хотя речь и не идет о каких-то заоблачных суммах. Социолог, доцент Института демографии Высшей школы экономики Ольга Исубова обращает внимание именно на эту черту эстонской системы.
В Эстонии как раз тенденция такая, что они очень точечно, например, как во Франции, рассматривают разные ситуации, которые могут возникать у родителей детей разного возраста. В частности, у них вот сейчас очень сильный этот тренд на поддержку детей вплоть до 18 лет в семьях. В целом, я вообще считаю, что такой точечный, детальный подход, изучение, как во Франции, как в Эстонии, разных потребностей, возникающих у семей с детьми самого разного возраста, разного уровня дохода, разного уровня образования для самых разных типов людей, это гораздо более благоприятно, чем стремление какой-то одной меры решить сразу все проблемы.
В Латвии система не столь изощренная, но определенный уровень поддержки родителям государство тоже гарантирует. Вот, например, опыт жительницы Риги Алины Звездилиной-Гаврютиной.
Город выплачивает около 400-500 евро, там, в зависимости от года было. За просто рождение, как от страны, получается, около 200 евро. И каждый месяц государство выплачивает до 1,5 лет 180 евро в месяц.
Не густо признается молодая мама, но в конце концов детей рожаешь ведь не для государства.
Я лично считаю, что, конечно, здорово, когда государство помогает, но нужно рассчитывать в первую очередь на себя, а не на какую-то помощь, потому что детей мы все-таки для себя рожаем, не для государства, и поэтому, ну, могут помочь здорово, не могут, ну, значит, нужно самим думать. Пока молодые, у нас есть все возможности, чтобы реализоваться и заработать.
Еще есть пособие по материнству в размере 80% от средней зарплаты. Выплачивается во время отпуска по беременности и после рождения. Отцам также оплачивается до 10 дней отпуска в первые 2 месяца после пополнения семейства. Плюс родительское пособие выплачивается до года или 1,5 лет и составляет или 60, или 44% от зарплаты. До 15-19 лет платится небольшое государственное семейное пособие от 11 до 34 евро в месяц в зависимости от числа детей в семье. В Литве также тренд на продление срока выплаты детских пособий. Обычные семьи получают и единовременные выплаты после рождения – более 400 евро на ребенка и имеют право на получение 50 евро в месяц на одного нового члена семьи до его 18 или даже 21 летия, если молодой человек продолжает учиться. Плюс по 20 евро малообеспеченным и многодетным семьям. Госвыплат хватает, например, на еду в школе или на оплату детсада.
Платить за дошкольные учреждения также помогает государство. Оно же берет на себя еду в школах для льготников. Впрочем, как ни парадоксально, не всегда государственная поддержка – это благо, считает Ольга Исупова.
Для этих стран, например, для Литвы, для Чехии, характерно то, что у них очень длинный отпуск по уходу за ребенком, чуть ли не там 3 года где-то. И это очень плохо работает, потому что на рынке все равно можно заработать больше денег, и после этого отпуска, такого огромного перерыва, женщине очень трудно на рынке труда восстановиться. У них меньше денег, и поэтому им сложнее все эти меры вводить. Даже те же отцы брать, например, этот отпуск, даже если он прописан в законе, как они будут, если надо зарабатывать на семью?
После вхождения в Европейский Союз его многие новые члены испытали одну серьезную проблему. Начался отток населения, особенно молодого, в более богатые страны ЕС. С депопуляцией столкнулись и страны Балтии. Дошло до того, что, например, литовские политики из консервативного блока «Союз Отечества Христианских Демократов» стали поднимать вопрос о создании на европейском уровне некоего фонда компенсации за отток рабочей силы. С момента распада Советского Союза население Литвы сократилось почти на 1 000 000 человек. Минус 700 тысяч в Латвии, почти 250 000 в Эстонии. Но пока Евросоюз помогает лишь административно, продолжает Ольга Исупова.
У них приняты определенные такие правила, которые, по идее, все должны соблюдать. Например, это касается отцовского отпуска по уходу за ребенком, который, по идее, все страны должны ввести. Но они могут варьировать продолжительность и, в общем, скажем так, строгость этой обязательности. И да, он постепенно везде вводится. Кроме того, у них политика на поддержание баланса жизни и труда всех работников, включая родителей. Поэтому, соответственно, гибкая занятость, сокращенный рабочий день. Вот чем у нас, кстати, проблема, потому что я много изучала наше материнство. И у нас женщины после окончания отпуска по уходу за ребенком, они либо выходят на полный рабочий день, либо они вообще не выходят на работу. Они там, может быть, где-то в сером сегменте рынка работают. То есть именно по количеству рабочих часов очень сложно варьировать свою занятость. А там это просто общее место. Там буквально каждый рабочий час считается отдельно.
В Литве в декрет часто уходят папы. Особенно на 2-й год после рождения ребенка, когда оплачивается до 40% от среднего дохода. В 1-й год порядка 70%. На 3-й год выплаты прекращаются, но работодатель должен сохранять рабочее место. Все эти меры дают свои результаты. В Литве ситуация стабилизировалась. В Эстонии за последний год население даже немного прибавилось. В минусе остается только Латвия. Специалисты указывают, что стране нужны новые меры поддержки рождаемости, например, налоговые. Возможно, Риге пригодился бы опыт близкой Польши. С 2016 года она всерьез занялась демографией и начала программу «Семья 500+». По 500 злотых или около 110 евро в месяц начали выплачивать на 2-го и последующих детей, вплоть до 18-летия. Семьям с доходом до 180 евро в месяц полагалась такая же доплата и на 1-го ребенка. Налогами эти суммы не облагаются. Сейчас под программу подпадают более половины всех детей в стране. Но и эта демографическую ситуацию в стране не переломила. Оптимисты утверждают, что нужно просто больше времени, пессимисты, что деньгами все не ограничивается и нужно еще работать над инфраструктурой, доступными яслями, детскими садами и школами. В принципе, фактор давно известный. Весьма оригинально к решению демографической проблемы подошли в идеологически близкой консервативной Венгрии. Там женщинам до 40, впервые вступающим в брак, предлагают льготный кредит на 10 миллионов форинтов. Это около 28 тысяч евро. Роди 3-х и долг тебе простят. За 2-х скостят 1/3 суммы. Плюс субсидируемые кредиты для семей с 2 и более детьми на покупку жилья. Если в семье 4 и больше детей, мамам можно не платить подоходный налог, а бабушкам и дедушкам положен оплачиваемый декрет. Впрочем, пока особых результатов тоже не видно. Возможно, тоже нужно больше времени. А может, дело совсем не в материальной стороне? Рассуждает доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Материальная помощь, она не может компенсировать заработок уместного работы родителя. То есть родители, которые не чувствуют своей экономической самостоятельности, которые не понимают о том, что они за счет своего профессионализма могут смотреть с уверенностью в будущее, что их заработков хватит и на воспитание детей, и на то, чтобы в период пенсии быть достаточно успешными, чувствовать себя комфортно, но они, конечно, сокращают свои представления о стандарте семьи. То есть это в основном там все-таки один ребенок. И здесь нужно видеть эту проблему комплексной. Первое, порождать возможности экономики, предоставлять людям получать достаточный уровень доходов, с одной стороны. А с другой стороны, государству, если оно хочет, чтобы семьи рожали детей, и эти дети воспитывались в добром духе и здравии, нужно все больше и больше степени брать на себя вот эту заботу.
Так в деньгах ли счастье? Попробуем разобраться в третьей части нашего специального проекта на примере либеральной модели семейной политики. Если коротко, то это когда помогают в основном лишь особо нуждающимся.
Специальный проект «Радио Спутник».